Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Владимир Василенко. Сайберия. Книга первая. Байстрюк. «Да что ж ты все уразуметь-то не можешь?» — вспылил Василевский и грохнул по столу морщинистым, но еще крепким кулаком. «Тебе нужно отыскать демона там, в оке зимы, убить его и поглотить его сердце. Неужто я так сложно объясняю?» Я страдальчески вздохнул. Этот разговор уже начал мне надоедать. «Дяденька, в который раз уже говорю, отправьте меня обратно, а? Я не ваш сын и вообще не знаю, как здесь оказался». Старик подался вперед так, что пошарпанное резное кресло под ним протяжно скрипнуло. Взгляд его водянистых голубых глаз был внимателен и строг. «А что? Вспомнил что-то?» — требовательно спросил он. «Что-то конкретное?» Ответил я снова вздохом, в котором на этот раз сквозило раздражение. Бил князь не в бровь, а в глаз. Ни хрена я не помнил. Точнее, помнил, но что-то совсем не то. Я поморщился, растирая лоб кончиками пальцев. Голова последние два дня болела, не переставая. Лекарства, которыми меня подчивала прислуга, лишь притупили эту боль, переведя из разряда невыносимой в назойливую. Отняв ладонь от лба, я невольно зацепился за нее взглядом. Сжал в кулак, снова разжал, разглядывая так, будто видел впервые. Руки у меня крупные, крепкие, чуть мозолистые. Владелец их явно не чурался физической работы. И в то же время красивые, породистые, пропорциональные, с длинными аристократичными пальцами. Только это не мои руки и вообще не мое тело. Все это похоже на какой-то затянувшийся кошмар. Когда я очнулся два дня назад в этом доме, с головой раскалывающейся от нестерпимой боли, то поначалу решил, что потерял память. В мозгу вспыхивали яркие, но разрозненные образы. Удар, полет, осколки стекла, впивающиеся в кожу, приглушенные крики, доносящиеся будто сквозь толщу воды. Похоже, я попал в какую-то аварию и едва выжил, хотя свежих шрамов на теле не наблюдалось. Только голова была перевязана, да и то в первый день. Но чем больше проходило времени, тем больше подробностей выяснялось. И тем понятнее становилось, что все куда хуже и уж точно запутаннее. Начнем с того, что я и правда попал в катастрофу. Поезд, на котором я ехал сюда, в Демидов, сошел с рельсов уже где-то на подъезде к городу. По сумбурным рассказам прислуги, какие-то заговорщики устроили взрыв. Сотни пострадавших, десятки погибших, и среди них я сам. Да-да, я не просто пострадал, я умер. А потом был привезен сюда, в имение Аскольда Василевского, который меня и воскресил, используя свой дар целителя. Или, правильнее сказать, некроманта. Поначалу это казалось полным бредом. Когда я пытался что-то целенаправленно вспомнить из своей прошлой жизни, у меня ничего не получалось. Однако я не был совсем уж чистым листом. Общие представления реальности, зашитые где-то в базовых слоях памяти, сохранились. И я был уверен, что никакой магии не существует. Мне, конечно, объяснили, что Аскольд одаренный в пятом поколении, или, как их здесь называют, Нефилим. Его прадед был придворным целителем при самом императоре, за что и получил дворянский титул. Но я первое время не мог отделаться от мысли, что попал в дом какого-то шарлатана или городского сумасшедшего. Однако постепенно я свыкся с мыслью, что в этом мире магия точно есть. Мало того, она занимает очень важное место. Во всем этом еще предстояло разобраться более детально, Но пока ясно было только одно. Магия здесь – это ключ к могуществу. Во всех сферах. От повседневной жизни до экономики и даже политического устройства. Это мне частично успел объяснить сам Аскольд, но еще больше сведений я почерпнул из библиотеки, которой он мне открыл доступ в первый же день, устав от моих бесконечных вопросов. Вообще, Аскольд был личностью неординарной. Когда-то явно занимал высокое положение и был весьма богат. Но, судя по состоянию поместья, от былой роскоши осталось немного. А еще в доме не хватало женской руки. Князь жил бобылем, с минимумом прислуги и, кажется, сроду не был женат. Тем удивительнее, что я, судя по его рассказу, был его сыном, о котором он ничего не знал до последнего времени. И нашелся я совсем недавно в какой-то отдаленной деревне в Тобольской губернии. История очень мутная. Тем более, что Аскольд утаивает подробности. Кем была моя мать? Жива ли она вообще? Почему он ничего не знал о сыне? Как в итоге узнал? Была даже мысль, что он все это выдумал, решив выдать подходящего деревенского парня за своего наследника. Он уже стар, на вид крепко за 80, а передавать имение ему, похоже, некому. Однако, разглядывая себя в зеркало, я все же решил, что он не врет. Сходство между нами было налицо. Особенно если сравнивать со старым портретом князя, висящим в его кабинете. Внебрачный сын Василевского был таким же рослым, плечистым, голубоглазым, русоволосым. Этакий молодой былинный витязь. Даже борода уже пробивалась. Правда, пока короткая. Парню было чуть за 20, хотя из-за бороды и крепкого телосложения он выглядел старше. Что меня больше всего сбивало с толку, так это то, что в мозгу у меня периодически всплывали странные незнакомые образы. Какой-то маленький поселок в промерзлой тайге, мохнатые бурые лошади, упрямо тянущие по заметенной колее, груженные бревнами сани. Пышущая жаром топка печи, жадно глотающая искрящиеся от инея поленья. Это явно были чужие воспоминания, доставшиеся от прошлого хозяина тела. О своей же настоящей жизни мне пока ничего не удавалось вспомнить, кроме совсем уж невнятных обрывков. Даже имени своего я не знал, поэтому пришлось принимать то, что есть. «Богдан!» — Василевский тряхнул меня за плечо, заставив очнуться от воспоминаний. «Да послушай ты меня!» Он прошелся по кабинету из стороны в сторону. Старые половицы поскрипывали под его тяжелыми шагами. «Я верю тебе», — наконец кивнул он. «Допускаю, что воскрешение могло пройти с некоторыми неожиданными последствиями. Слишком много времени прошло, прежде чем твое тело попало ко мне. Дух Богдана мог уже отойти или частично рассеяться. И вместо него вы зацепили меня? Возможно, но это ничего не меняет». «Обратного пути нет. Теперь ты, Богдан Василевский, мой единственный сын и моя единственная надежда». Он развернулся, пронзая меня холодным, как сталь, взглядом. И вдруг направил на меня ствол длинного старинного пистолета с богато украшенными серебром боковинами. «Или ты попросту трусишь», — негромко процедил он. «Если так, то ты не справишься. Только позорно влечешь на мой род и так-то многострадальный. Уж лучше тогда я снова отправлю тебя обратно в небытие». «Да не боюсь я», — раздраженно поморщившись, отозвался я. И вдруг понял, что это правда. За все это время в чужом теле и в чужом для меня мире я успел испытать много разных эмоций. От ярости и непринятия происходящего до искреннего изумления — и жгучего интереса. Но испугать меня чем-то, кажется, вообще было сложно. Даже сейчас, глядя в черный зрачок пистолетного дула, зависшего в полуметре от моего лица, я почувствовал только что-то вроде странного возбуждения. Такое ощущение, что мне настоящему, подобное не в новинку. На меня уже прежде много раз направляли оружие. И, наверное, даже стреляли.